«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Продолжается расследование покушения на Юзбека Евкурова. Кто возглавит Ингушетию на время выздоровления президента республики? Дмитрий Медведев и Владимир Путин пробуют разные варианты стратегического развития страны. Возможно ли в России либерализация по-путински? Барак Обама сделал самые резкие заявления по поводу разгона демонстрации в Иране с момента начала выступления оппозиции. Как реагирует Тегеран на международную критику? Такие вопросы поставила перед нами среда, 24 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, раненый во время покушения 22 июня, находится в крайне тяжелом состоянии в одной из московских больниц. Пока правоохранительные органы продолжают поиск организаторов преступления, поступает противоречивая информация о том, кто и как будет руководить республикой и, главное, бороться там с боевиками. Вот одно сообщение. Руководство Ингушетии отвергло предположение возможности несогласованных с ним спецопераций на территории республики. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Ингушетии Рашид Гайсанов. Он заявил о беспочве, как он выразился в высказывании о внешнем управлении. Очевидно, речь идет об участии президента Чечни Рамзана Кадырова в борьбе или о том, что он возглавит эту борьбу с боевиками в Ингушетии. Против этого высказался и бывший президент республики Руслан Аушев, Ингушетии Руслан Аушев, который заявил, что готов сам исполнять обязанности Евкурова до его выздоровления и просил не вмешиваться никого во внутренние дела Ингушетии. Об этом корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров пока не пришел в себя. Помощь ему оказывают врачи Института хирургии имени Вишневского. Глава республики подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но, по словам пресс-секретаря Калоя Ахильгова, уже можно говорить о некотором улучшении его здоровья.
Пока в сознание президент не пришел, но врачи констатируют, что, скажем, пик ухудшения он уже пройден, и в ближайший там, день, максимум два, мы уже ожидаем какие-то изменения в лучшую сторону. А врачи сообщили о том, что он, возможно, уже слышит, что говорят, то есть контакт он принимает, но, к сожалению, ответить пока не может.
О ситуации в Ингушетии рассказывает корреспондент Радио Свобода Ахмед Султанов.
Республика в ожидании жестких мер, которыми силовики, возможно, ответят на покушение на президента Юнусбека Евкурова. Пока конкретных действий правоохранительные органы не предпринимают. О ситуации в Ингушетии Радио Свобода рассказал директор ингушского информационного агентства «Максимум» Ваха Чапанов.
У нас и так всегда видно усиление милицейских постов выездных, которые стоят на всевозможных перекрестках, все везде, где можно стоять, для проверки автомобилей. А так, чтобы явно наблюдалось какое-то усиление, ничего такого особо не заметно. Покушение на первое лицо республики, это все-таки не шутка. И люди возмущены тем, что происходит.
Появившиеся сообщения о том, что за рулем взорвавшейся Toyota Camry находилась жительница города Малгобек Петимат Муталиева, оказалось не имеющей под собой основания. Муталиева жива и сейчас сдает экзамены в Назрановском колледже. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Рамзан Кадыров намерен с поручения Дмитрия Медведева возглавить борьбу с банформированиями на территории, в том числе Ингушетии. Глава Чечни уточнил, президент поручил мне довести эти мероприятия до конца и усилить их, включая Ингушетию. Мы договорились совместно создавать группы и начать активные действия против террора, и у нас это успешно получилось. За этот месяц мы уничтожили более 30 бандитов, объяснил Кадыров. Если же президент России действительно считает, что у Кадырова есть потенциал и полномочия разрешать такие ситуации, то его стоило бы назначить представителем президента во всем регионе, так как ситуация напряженная не только в Ингушетии, но и в той же Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии. Возможно, именно этого добивается Рамзан Кадыров, полагает политолог Станислав Белковский.
Уже не один год Рамзан Кадыров намекал, что именно ему нужно делегировать эксклюзивный статус миротворца не только в Ингушетии, но и на всем Северном Кавказе. Порядка двух лет неформально и неофициально обсуждается проект восстановления Чечено-Ингушской республики под властью Рамзана Кадырова и его клана. В этом смысле само назначение Юнусбека Евкурова президентом Ингушетии в прошлом году шло вразрез с планом Кадырова, поскольку на фоне отставки слабого и непопулярного экс-президента Мурата Зезикова реализовать чечено-ингушский проект было значительно легче, чем при новом молодом президенте, с которым большинство населения Ингушетии связывало и связывает определенные надежды. Мы сегодня уже видим, что Кадыров пытается форсировать реализацию плана с соответствии с которым он превращается в эксклюзивного северокавказского миротворца, возможно подтолкнуть Кремль к решению об объединении Чечни и Ингушетии. И в этом он отчасти заручился уже и формальной поддержкой Дмитрия Медведева, как минимум в той части, которая касается развертывания отрядов Кадырова на территории Ингушетии.
Ингушская оппозиция тем временем призывает созвать чрезвычайный народный съезд, на котором в том числе решить вопрос, кто станет исполняющим обязанности главы республики, говорит представитель ингушской оппозиции Магомед Хазбиев.
Мной было предложено, чтобы мы обратно остались от Призязикове, пятый чрезвычайный съезд ингушского народа. А Призязикове в прошлом году шестой съезд был уже при Евкурове, и сейчас уже будет седьмой чрезвычайный съезд ингушского народа. На съезде будут обсуждаться вопросы Мерила и СОО блока, как они допустили это. Также будет обсуждаться вопрос временно исполняющего обязанности президента республики за время отсутствия Евкурова, пока он будет выздоравливать.
Руслан Аушев сегодня прокомментировал заявление Рамзана Кадырова. Бывший глава Ингушетии призвал президента Чечни заняться своим регионом. В самой Чечне еще проблем миллион и маленькая кучка, сказал Аушев. Политолог Станислав Белковский.
Сегодняшнее заявление Руслана Аушева о том, что он готов временно возглавить Ингушетию до выздоровления Юнусбека и Евкурова, свидетельствует о том, самый сильный из ингушских политиков возвращается в игру, поскольку, видимо, другой фигуры, способной противостоять Кадырову и его притязаниям, в Ингушетии сейчас нет.
Глава Чечни, в свою очередь, уточнил в интервью агентству Интерфакс, что вопрос об объединении Ингушетии и Чечни не рассматривается. Необходимо наводить порядок, поднимать экономику, превратить Северный Кавказ в привлекательный для самых состоятельных инвесторов и богатых туристов регион, сказал Кадыров. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
И вот еще одно вечернее заявление президента Чечни. Рамзан Кадыров заявил, что власти Чечни и Ингушетии будут вести расследование покушения на Евкурова по горским обычаям, и оно будет отличаться от расследования, которое проводят МВД и Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации. Об этом Кадыров заявил после встречи с исполняющим обязанности президента Ингушетии Рашидом Гайсановым.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возможное назначение послом России на Украине Михаила Зурабова в год президентских выборов в республике обсуждаем с ветераном Оранжевой революции, бывшим членом российского правительства Иваном Стариковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 24 июня. По-прежнему главной международной темой остается ситуация в Иране, где не прекращаются столкновения между демонстрантами и силами правопорядка. Президент США Барак Обама, выступая вечером во вторник, выразил возмущение в связи с угрозами иранских властей в адрес демонстраций, избиениями и арестами участников акции протеста в Тегеране. Это самое жесткое заявление международных лидеров с критикой ситуации в Иране. Подробнее об этой теме мой коллега Андрей Шароградский.
Иранская полиция и проправительственная военизированная группировка Басидж не допускают в Тегеране новых демонстраций оппозиции с требованием отмены итогов президентских выборов в Иране. Один из кандидатов в президенты Ирана, бывший командующий корпусом стражи исламской революции Махсен Ризаи, отказался от попыток оспаривать официальные результаты голосования, согласно которым президентом Ирана был переизбран Махмуд Ахмадинеджад. Ризаи, занявший в президентской гонке четвертое место, сказал, что в стране сложилось опасная политическая и социальная ситуация, урегулирование которой важнее, чем выборы главы государства. Власти Ирана продолжают активно глушить американские и британские радиостанции, вещающие на персидском языке. Глушатся передачи на коротких и средних волнах, а также сигналы, передаваемые через спутники. Специалисты отмечают, что глушение сигналов иностранных радиостанций применяется в Иране уже давно, в частности, во время демонстрации 1999 года и президентских выборов 2005. Однако никогда еще иранские власти не предпринимали столько усилий в этом направлении, как сейчас. Отвечая на обвинения в попытках скрыть правду о происходящем в стране, официальный Тегеран заявляет, что передачи радио «Фарда», «Голоса Америки» и «BBC» дестабилизируют ситуацию в Иране. Вот что сказала по иранскому государственному телевидению женщина, которая, как утверждается, была задержана во время беспорядков. Ее лицо показано не было, а имя не было названо.
Да. На меня повлияли передачи «Голоса Америки» и BBC. Они говорили, что за всеми столкновениями с демонстрантами стоят спецслужбы. Тогда мне стало интересно. Мне захотелось выйти на улицу и посмотреть, что же происходит. И я увидела, что именно мы, протестующие, организовывали беспорядки. Мы поджигали общественную собственность, мы кидали камни, ломали машины и разбивали окна в домах.
Зато сообщения, которые получают из Ирана радио Фарда, больше похожи на сигналы СОС. Я звоню вам из Бандар-Аббаса. Сегодня воскресенье, 21 июня. Все сайты, радио, все, откуда мы могли получить правдивую информацию, блокировано, и мы нигде не можем получать новости. В такой ситуации вы должны применить высокие технологии. Мы ждем, чтобы увидеть, сможете ли вы справиться с этими паразитами или нет. Великобритания в ответ на высылку двух британских дипломатов из Тегерана высылает двух сотрудников иранского посольства в Лондоне. Самое резкое после начала массовых выступлений оппозиции в Иране сделал накануне президент США Барак Обама, рассказывает наш корреспондент Ян Рунов.
Ранее президент и члены его администрации старались держаться нейтрально. Во-первых, не желая навлекать на иранскую оппозицию обвинения в том, что ее поддерживают Соединенные Штаты, и во-вторых, оставляя открытыми возможности прямых переговоров с иранским правительством о ядерной проблеме. Сдержанность президента подверглась сильной критике со стороны сенатора Маккейна и многих других. На этот раз тон президента Соединенных Штатов был иным. Соединенные Штаты уважают суверенитет Исламской Республики Иран и не вмешиваются во внутренние дела Ирана. Подобные обвинения – старая стратегия использования напряженности в отношениях, чтобы свалить вину на другие страны. Эта стратегия больше не срабатывает в Иране. Дело не в Соединенных Штатах и не в странах Запада. Дело в народе Ирана и в том будущем, какое только сам иранский народ может выбрать для себя. В 2009 году нет такого железного занавеса, который бы закрыл от мира стремление Ирана. Иранцев к справедливости. Несмотря на попытки иранского правительства изолировать свою страну, изгоняя журналистов, информация о происходящем в Иране доходит до нас через мобильные телефоны и компьютерную связь. И мы видим, как действует иранский народ. Далее Обама сказал: «Мы видим отважных женщин, восставших против жестокости и угроз, и мы были потрясены, увидев женщину, истекающую кровью и умирающую на улице. Эта потеря ужасна, но мы понимаем, история всегда будет на стороне тех, кто поднялись на борьбу за справедливость». Президент Обама предупредил, что если иранское правительство требует уважения к себе со стороны международного сообщества, оно сначала должно с уважением относиться к таким всеобщим правам иранского народа, как свобода собраний и свобода слова. Президент Соединенных Штатов высказал также серьезные сомнения относительно результатов выборов в Иране. Он призвал иранский режим разрешить конфликт из-за результата выборов мирным путем. Это, по его мнению, еще не поздно.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов. Соединенные Штаты отвергают любые обвинения во вмешательстве во внутренние дела Ирана и поддержке иранской оппозиции. Многие наблюдатели отмечают в связи с этим, что возможный приход к власти в Иране Мирхосейна Мусави отнюдь не означало бы автоматического улучшения отношений между Тегераном и Вашингтоном или смягчения иранской политики по отношению к Израилю. Свои заявления по поводу ситуации в Иране делают и европейские политики, в частности, германские. Там также нет единого мнения по поводу развития событий в Иране. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
В Германии, где есть единство в осуждении применения насилия против демонстрантов в Иране, разброс мнений по поводу того, каковой должна быть официальная реакция Германии и Евросоюза, весьма велик. Уполномоченный правительства ФРГ по правам человека, член партии ХДС Гюнтер Ноке считает, однако, поддержку демонстрантов в Иране со стороны европейцев недостаточной. Гюнтер Ноке. Я не очень люблю слова «вмешательство» и «невмешательство». У меня хорошая память гражданина ГДР. Иногда нам было действительно приятно, когда, например, Франц Йозеф Штраус находил ясные и откровенные слова в беседе с Хонекером. Власти ГДР воспринимали их всегда как вмешательство, но те, чьи права были нарушены, были рады, что кто-то все же называл вещи своими именами. С радикальной позицией Ноки не согласен депутат Бундестага от социал-демократов Рольф Мюцених. Наше правительство незамедлительно отреагировало и вызвало иранского посла, как только появились первые признаки конфликта, как только стало известно об ограничении свободы действий журналистов. Я счел это верным и полагаю, что и последующие шаги были взвешенными, потому что мы должны быть осторожными. Критика отсюда, из Европы, вмешательство отсюда кажется иногда очень удобной позицией, но демонстранты на иранских улицах остаются, несмотря ни на что, страдающей стороной. Совсем иначе видит иранскую ситуацию выдающийся немецкий журналист, знаток Востока, 85-летний Петр Шоль-Латур. Он заявил во время телевизионного ток-шоу во вторник, цитата, «Мусави не является типом реформатора, как мы себе это представляем. Ведь он в течение 7 лет при правлении Хомейни и в течение войны с Ираком был премьер-министром и проводил внутри страны жесткие мероприятия, в том числе санкционировал и многочисленные казни. Это жесткий исламист. Он противоположность по отношению к своим сегодняшним приверженцам, которые, по сути, хотят больше свобод западного толка». Конец цитаты.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векстер. Андрей Шароградский, «Радио Свобода».
В рамках специальной рубрики итогового выпуска программы «Время свободы» возможна ли либерализация по-путински? Я представляю вам беседу с известным политологом и экономистом, президентом Института национального проекта «Общественный договор» Александром Аузаном. На этой неделе в эфире на интернет-сайте «Радио Свобода» ведущие политические эксперты делятся своими соображениями о возможности демократизации России и путях политико-экономической реформы.
Я не политолог, а институциональный экономист, иногда говорят политический экономист, и поэтому я рассуждаю с этой позиции. На мой взгляд, кризис создает необходимость определенных реакций, но разные сценарии кризиса требуют разных реакций. До кризиса объявленные цели модернизации, вообще говорят, тоже создавали такой вызов. Вот давайте немножко посмотрим, как это позиции динамики кризиса выглядят, разные сценарии. В высших эшелонах преобладает идея, что мы по инерции проскочим, перелетим эту пропасть на одном крыле, что хватит резервов, потому что кризис окажется короче, вот уже положительная динамика на западных рынках, в Китае. Если это так, то режим вряд ли будет меняться, он не будет ни ужесточаться, ни либерализироваться. Правда, это означает, что и модернизации не будет, потому что ее и не было в течение тучных лет. И в этом случае ожидает судьба, которая в 20 веке настигла Аргентину. Аргентина 60 лет назад входила в десятку ведущих стран, а сейчас не входит в сотню. Каждым новым циклом повышения цен на что-нибудь сырьевое, идущее из России, приподниматься и выходить из этого цикла еще чуть более ослабленный, еще чуть более маргинальный. Я-то как раз не убежден, что кризис заканчивается, потому что мне кажется, что и на западных рынках есть элементы спекулятивного роста тех же самых нефтяных цен. В России пружины для кризиса еще отнюдь не исчерпаны. Думаю, что осень покажет две крупные проблемы. Кризис платежных долгов в банках и выход наружу социального кризиса, который сейчас тлеет отдельными очагами и во многом летним периодом смягчен. Если это так, то тогда власти нужно идти на изменение режима, потому что не получится при длинном кризисе сохранить прежний такой вот консервативно-костный режим.
А означает ли сказанное вами, что в Кремле не понимают, что происходит, и не видят стратегию развития страны?
Дальнюю стратегию в Кремле не видят, хотя постановка вопроса о модернизации показывала, что мало накопить какие-то запасы и иметь хорошую конъюнктуру, вообще надо подумать, что с страной будет через 20 лет. И Минфин стал строить длинные планы, и стратегия 2020 Министерством экономики готовилась. Поэтому этот вопрос возник. Но я совершенно не убежден, что в высшем эшелоне есть понимание того, что благополучный инерционный выход из кризиса для России – это плохие перспективы на отдаленные будущее. Теперь давайте вернемся к другим политическим сценариям. Если второй удар кризиса будет, и станет ясно, что кризис в России достаточно длинный, какие возможны реакции? Ужесточение режима, потому что социальный кризис – это не сладко. Возможно, конечно, шаги в сторону либерализации. Я полагаю, что в случае ужесточения ставка будет сделана, во всяком случае лозунг будет авторитарной модернизации, реиндустриализации, будет попытка, поскольку тает средства прежних резервов, вынуть эти средства из каких-то и богатых, например, покончить со старой частной олигархией 90-х годов, которая и так сейчас заложена и перезаложена, и полностью зависит от государства. В этом случае, на мой взгляд, будет скачок, а потом срыв. Почему, мне кажется, возможна либерализация? Дело в том, что в условиях тихой конъюнктуры вполне можно опираться на формулу социального контракта с широкими группами. Мы вам стабильность, вы нам лояльность. А политические права депонируете, мы сами разберемся, как управлять страной. Это можно делать только когда попутный ветер дует в паруса, да, конъюнктура плохая. Возникает вопрос, а где там у нас активные группы? Потому что государство точно не будет справляться с огромными объемами ответственности, которые на него упали через национализацию убытков, ответственность за занятость и так далее, и так далее. В этом смысле власть заинтересована в том, чтобы входить в какие-то диалоги с активными группами, потому что активные группы – это те, кто может себя вытащить из кризиса и еще кого-то вокруг себя.
Какой из этих сценариев вам кажется более реальным? Либерализация или, наоборот, ужесточение системы?
Я считаю, что это зависит от того, что произойдет с динамикой кризиса осенью. Вот на сегодняшний день вариант мобилизации достаточно вероятен, но его вероятность меньше, чем, например, осенью 2008 года после войны с Грузией, после вот шокового кризиса, потому что для вот такого скачка нужны резервы, а резервы-то подтаяли. А для того, чтобы решиться забрать ресурсы у кого-то, тоже ситуация должна дозреть. Думаю, что в целом вероятность варианта жесткого, она несколько выше, чем варианта либерального. Неясность общих перспектив заставляет прощупывать разные возможные сценарии. Поэтому я убежден, что президент Медведев, когда он в апреле подряд делал такие шаги, как интервью в «Новой газете», встреча с Советом Панфиловой, совещание в Институте современного развития, конечно, посылал отчетливый сигнал, что он щупает вариант либерализации. Пробует, пока выбор сделан в пользу продолжения инерционного сценария. Это типично путинский выбор. Но, понимая риски, смотрит, а вот сигналами пощупаем, можно ли будет повернуть туда или нельзя.
Как бы вы охарактеризовали сейчас российскую экономическую систему? Это либеральная экономика или нет?
Экономика с очень плохими рынками, с формально большими долями государства, государства низкоэффективного, при этом государство, которое, на мой взгляд, скорее прикрывает приход к контролю каких-то частных групп, чем стремится к национализации и к государственному капитализму. Она, конечно, в меньшей степени либеральна, чем 5 лет, 7 лет тому назад. И это связано с тем, что в ней много доминирующих групп, которые держат свои монополии, делят рынки, строят барьеры, не пускают. Именно поэтому кризис в России по некоторым аспектам проходит очень тяжело.
Полный текст беседы с президентом Института национальной проекта «Общественный договор» Александром Аузаном на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Цикл бесед «Возможно ли либерализация по-путински» продолжим в четверг, 25 июня. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 24 июня. Вот главные темы второй половины часа. В Москве открыт бюст сербского писателя Милорада Павича. Политические перемещения в Европейском парламенте. Журнал «Искусство. Кино» должен выселиться из своего помещения к 1 августа. Об этом после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» svobodanews.ru. Главная тема дня.
Европа выслушала доклад про Михаила Ходорковского.
Комментарии экспертов.
Обозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева знает, почему Александр Роднянский расстался с телеканалом СТС.
В блогах «Свободы».
Зачем Твиттер осваивает кириллицу? Обзор блогов.
Сайт «Радио Свобода» – svobodanews.ru.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
Северная Корея повторила угрозу в случае провокации напасть на США. Официальное информационное агентство КНДР заявило, что если Соединенные Штаты начнут новую войну, армия и народ Кореи уничтожат агрессоров раз и навсегда. Конец цитаты. На сайте экс-кандидата в президенты Ирана реформиста Мир Хосейна Мусави сообщается, что оппозиция планирует провести новый митинг в Тегеране около здания парламента. Однако в заявлении ничего не говорится о причастности самого оппозиционера к организации акции. В ответ на многодневные протесты оппозиции, заявляющие о массовых фальсификациях результатов голосования, аятолла Хаменеи заявил, что руководство страны не уступит требованиям пересмотреть итоги выборов. Официально на них победил нынешний президент, консерватор Махмуд Ахмадинеджад. Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий признан виновным в получении взятки в 750 тысяч евро за прекращение уголовного дела. Соответствующий вердикт вынесен присяжными Мосгорсуда в среду, сообщает корреспондент Радио Свобода. В бурятском поселке Северомуйск госпитализированы два участника голодовки железнодорожников. Участники акции протестуют против сокращения зарплаты и увольнений. Бывший начальник УВД Царицына Денис Евсюков отказался от дачи показаний. В апреле он открыл огонь в торговом центре, убив двух и ранив семерых человек. Как сообщает агентство «Интерфакс», Евсюкову предстоит психиатрическая экспертиза. Власти Казахстана ужесточили контроль за всеми интернет-ресурсами, включая информационные порталы, форумы и блоги. В частности, предусматривается возможность судебного запрета сайтов, в том числе зарубежных, если власти Казахстана посчитают, что они нарушают местные законы.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодняшний день – это среда, 24 июня. Активист непримиримой оппозиции Елена Васильева, о чьей скоропостижной смерти получили сообщение сотни ее коллег и знакомых в России и за рубежом, обвиняют в этой провокации отдел по борьбе с экстремизмом УВД Мурманской области. На электронные адреса, а также на мобильные номера, содержавшиеся в изъятом милиции компьютере лидера Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта, стала приходить информация о смерти Васильевой и предстоящей похоронах. Из Мурманска передает корреспондент «Радио Свобода» Максим Байков.
Елена Васильева является членом Политсовета Солидарности, лидером Мурманского объединенного гражданского фронта и председателем Межрегионального координационного совета «Забытый полк», который, в частности, занимается проблемами военнослужащих, попавших под сокращение.
У нас 31 мая был съезд «Забытого полка». Накануне получилось так, что у нас было два события. Это вот учреждение местного движения «Солидарность» Мурманской области, и мы готовились к этому съезду «Забытого полка». Ко мне домой вломились сотрудники милиции, они изъяли у меня работающий компьютер. И с этого работающего компьютера, то есть этого компьютера, где были сохранены пароли и адреса, они, собственно говоря, сделали рассылку всем моим друзьям и во все международные агентства о том, что я скончалась и что вот в прошедшую пятницу приглашают всех на мои похороны.
Также Елена рассказала, что в первые дни рассылки, когда люди, получившие печальное сообщение, стали звонить и проверять эту информацию, у нее странным образом не работали телефоны.
Мне было жалко тех моих друзей, кто звонили и не могли до меня дозвониться, потому что в эти дни были поставлены какие-то глушилки, видимо, потому что я не могла услышать звонков огромного количества людей. Люди не могли до меня дозвониться.
Кроме того, по словам Васильевой, атаке подвергся ее живой журнал, на чистку которого в итоге пришлось потратить массу времени.
Практически под каждой моей статьей стоял вот этот некролог. Мы сутки только вычищали эти гадкие записи все, но некоторые я оставила там, особенно те, когда эти товарищи начали писать уже от имени лидеров оппозиции, в частности, вот Дениса Белунова взяли, сделали ящик «Денис Балунов» и его фотографию, якобы он, значит, соболезнования там выражает моей семье.
Характер записей в ЖЖ, как рассказала Елена Васильева, позволяет сделать вывод, что к этому инциденту имеют отношение сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом УВД Мурманской области.
Когда люди пишут, у них есть свой стиль, у них есть свое употребление определенных слов. Очень сложно, в принципе, доказать, там, кто, что и как. Ну, первое, что бросалось в глаза, это все те, кто писали вот эти гадости, они писали их с такими грамматическими ошибками. Сбивало до тех пор, пока вдруг не стали встречаться очень похожие, даже вообще одинаковые фразы. Они вот полностью соответствуют тем фразам, которые были присланы в Тамбовскую милицию из Центра по борьбе противодействия экстремизму УВД Мурманской области.
Какие-либо ответные действия правозащитница сейчас не предпринимает.
Милиция еще не обращалась, потому что надо с ними воевать с холодной головой.
Для Радио Свобода Максим Байков, Мурманск.
Прокомментировать странную историю в жизни Елены Васильевой моя коллега Вероника Баде попросила лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова.
Я тоже получил это сообщение и сразу позвонил в Москву, я был за границей. В страшной тревоге вообще, я просто пытался понять, что случилось, что мы сейчас можем сделать. Конечно, такая чудовищная новость, все-таки 50-летняя женщина, полная сила, еще вдруг что-то произошло. Я полагаю, что моя реакция была не единичной, то есть многие бросили сразу, люди, которые работают в оппозиции, которые хорошо знают Лену Васильеву, они многие бросились проверять информацию, конечно, для многих это было шоком. Я полагаю, что вот именно для этого эта провокация и задумывалась. Конечно, информация, которая содержалась вот в изъятом компьютере, она помогла вот эту базу рассылки использовать. Это очевидно, что следы провокации ведут в ФСБ, управление ЭТМ по борьбе с экстремизмом, к тем, кто занимается постоянной разработкой российской политической оппозиции в так называемых наших силовых правоохранительных структурах. Я думаю, это психологическая атака, потому что разные формы бывают давления. Это, видимо, такая новая, изощренная форма давления. Ну, кроме того, мы знаем, что все эти околовластные структуры специализируются на разного рода электронном там хулиганстве, терроризме. То есть я полагаю, что совсем не безымянные хакеры обрушивают сайты оппозиционные. Вот на стыке вот этих новых технологий, психологических и электронных, я думаю, и зародилась такая форма давления психологического на оппозиционных активистов.
Как вы полагаете, почему используются такие методы? Какова цель?
Любая форма психологического давления, она, конечно, выводит людей из себя, она создает какое-то напряжение. Ясно совершенно, что для многих людей такая новость была шоком. И сама потеря времени, уже надо звонить, узнавать, потом приходить в себя, что на самом деле все это ложь. Потом каждый начинает думать, а вот и про меня такое же тоже напишут. Это более изощренная форма борьбы. Помимо простых там арестов и сфабрикованных приговоров, все-таки современные технологии позволяют бороться с оппозицией таким образом. И очевидно совершенно, что как бы власть максимально пытается расширить арсенал вот этих современных средств борьбы с инакомыслием.
Вы предполагаете что-то с этим делать, каким-то образом бороться с такими проявлениями?
Я боюсь показаться назойливым, но бороться с этим можно только сменив политический режим в стране. Потому что совершенно очевидно, что власть сегодня располагает самыми широкими возможностями для любых форм психологического и электронного воздействия, для создания вот такого напряжения, обстановки психологического террора среди оппозиции. Поэтому можно к этому просто психологически готовиться. Мы знаем, что такая провокация возможна, а может быть, в следующий раз она будет несколько иной. Пока власть абсолютно бесконтрольна, пока в стране уже на основании антиконституционных указов, подписанных Медведевым, действует политический сыск, вот создание этого управления по борьбе с экстремизмом, пока полностью игнорируются конституционные права российских граждан, говорить что-либо о возможности прекращения подобных действий, мне кажется, бессмысленно.
Вот этот регион, Мурманск, Мурманская область, он в плане борьбы с оппозицией чем-то отличается от других? Вот почему это именно там произошло?
Мурманск – взрывоопасный регион, в первую очередь по причине очень сложной социально-экономической ситуации, но это все-таки заполярный регион, там жизнь вообще тяжелая. И, кроме того, сейчас идет сокращение офицеров, тысячи офицеров Северного флота, вынуждены увольняться. Ситуация напряженная, и поэтому, конечно, власть ведет себя в таких местах наиболее жестко.
О психологическом давлении властей на оппозиционеров размышлял лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 24 июня. В сформированном по итогам состоявшихся недавно выборов в Европейском парламенте прошло крупное политическое перемещение. И самой большой на данный момент фракции партии, победительниц голосования, фракция называется «Европейская народная партия», «Христианские демократы» и «Европейские демократы», выделилась новая политическая группировка. О смысле и значении этого события, а также о принципах формирования и функционирования Европейского Союза как единого организма я беседовал с международным обозревателем «Радио Свободы» Ефимом Фиштейном.
Фракция не столько раскололась, сколько в ее недрах, в ее лоне, возникла новая группировка. Между христианской демократией и консервативными партиями Европы существуют некоторые мировоззренческие несовпадения. Это, однако, не означает, что партии нельзя считать правоцентристскими. Внутри фракции, которую вы упомянули, давно созревал бунт на корабле, если хотите. В частности, британская консервативная партия является ядром нового формирования. Это ведущая консервативная сила на континенте. И она давно высказывала определенное несогласие с политикой христианских демократов, где прим, естественно, играют немецкие христианские демократы или, скажем, испанские народники. Вместе с британскими консервативными депутатами, в данном случае, прежде всего, вторая по величине фракция польских консервативных депутатов – это «Право и справедливость» и чешских представителей гражданской демократической партии, основанной когда-то нынешним президентом страны Вацлавом Клаусом. Для того, чтобы вообще в Европейском парламенте могла быть создана фракция депутатов, нужно не менее 25 мандатов из 7 стран. В данном случае, чтобы выполнить это требование, объединились депутаты из 8 государств. В общей сложности фракция насчитывает 55 членов. Нет сомнения, что по вопросам, там, где мировоззренческие позиции совпадают, консервативная фракция будет голосовать вместе с оставшейся частью христианско-демократической фракции.
Почему это партийно-политическое размежевание так важно для Европейского парламента и вообще для политической жизни Западной Европы?
Потому что есть партии, которые с большей или меньшей долей скептицизма относятся к нынешним европейским институтам, к формам их функционирования. Многие на консервативной стороне политического спектра считают, что европейские институты сильно забюрократизированы и хотели бы их реформировать. Другие, однако же, наоборот, считают себя еврооптимистами, как они говорят. И вот таких еврооптимистов достаточно не только среди представителей социалистической фракции, но и среди фракции христианских демократов. Это вызывало значительное недовольство и в кругах британских консервативных мыслителей, и в кругах, скажем, чешской гражданской демократической партии. Поэтому давно созревала мысль выделиться в отдельную фракцию и уже с чистых, так сказать, партийных позиций атаковать брюссельскую бюрократию.
Европейский Союз – это уникальное политическое образование, которому нет аналогов в мировой политической истории. Означает ли это, что Европейский Союз представляет собой единый или объединенный политический организм? Можно ли говорить, что есть в единой Европе какие-то политические тенденции, и часть континента, объединенная в вот эти 27 стран Европейского Союза, это единое такое политическое тело?
Этого говорить никак нельзя, это и не утверждают политологи. Это, что называется, брак по расчету, это международная организация пока что, которая объединяет страны по интересам, дает им какие-то общие правила сосуществования, но не формирует еще то, что в политологии называется политическим народом. Политического народа европейцев не существует. Поэтому-то так разделена, так фрагментирована на отдельные фракции и Брюссельская комиссия, и Европейский парламент.
Вы употребили здесь слово «еще». Такой политический народ формируется?
Многие считают, что нет, что несмотря на то, что объединяет европейцев, формирование политического народа пока не происходит. Этому доказательством могут послужить, скажем, и недавно прошедшие выборы, на которых только одна единственная и то маргинальная партия, Либертас, партия евроскептическая, выставляла своих кандидатов по всей Европе как единая политическая партия. Другой единой европейской политической партии не существует. Это и доказывает, что выборы проводятся по национальному признаку и, как правило, доминируют местные национальные политические интересы, а в результате выбираются депутаты в Европейский парламент. Не произошло прорастание пока европейских государств в единое надгосударственное, сверхгосударственное образование.
Происходит это прорастание или произойдет в ближайшее время?
Кто знает. Многие считают это кошмарным сценарием, черным сценарием для Европы, поскольку не хотят лишаться специфики и не хотят унификации всего континента, где не было бы существенных различий между его южной частью, между тем же югом Италии и, скажем, севером Норвегии. Многие этого не хотят. Есть политические мыслители, которые считают это идеалом.
Он истории о настоящем и будущем Европейского Союза, о том, как функционирует эта организация, говорил международный обозреватель Радио Свободы Ефим Фиштейн. Вы слушаете Радио Свобода. Мы подводим итоги 24 июня, среды, в программе «Время свободы». Журнал «Искусство кино» должен покинуть здание, в котором располагалась редакция, к 1 августа. У микрофона моя коллега Елена Фанелова.
Александр Роднянский, комментируя свой уход.
Официальные мотивы решения Союза кинематографистов экономические. Однако известно, что главный редактор журнала Даниил Тантурей на последних съездах публично критиковал руководителя Союза, одновременно главу Московского международного кинофестиваля Никиту Михалкова, после чего в конце мая Михалков прислал в редакцию письмо с уведомлением о разрыве отношений и требованием освободить помещение в 48 часов. Союз является учредителем журнала, говорит главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Тантурей.
Я лично все сделаю возможное, чтобы продолжать с нашей командой.
газеты с нашими идеями, издавать журнал. Если все эти годы Высшая аттестационная комиссия Российской Федерации считает наш журнал годным для присуждения докторских и кандидатских степеней по всем искусствоведческим дисциплинам, если библиотека Конгресса расписывает каждый наш номер для всего русскоязычного мира, поскольку вы знаете, там 360 чем-то университетов от Гарварда до Британского совета, ну, не буду всех перечитать, все, кто на нас подписывается, все эти годы. Но сегодня, видимо, все очень понятно. И ни одного звонка от руководителей культуры или политических руководителей я с соболезнованием не получил. Внутри Союза, конечно, только частные, личные, оглядывающиеся по сторонам соболезнования, кроме целого ряда замечательных изданий и критиков. В большинстве критики все поддерживают журнал. Режиссеры, продюсеры, люди с деньгами, инвесторы, актеры. Все как-то считают, что каждый из них сам в будущей системе, сейчас возникающей, устроится.
Сказал в интервью нашему коллеге Юрию Васильеву Даниил Дондурей. Сегодня на Московском международном кинофестивале состоялась премьера нового фильма Карена Шахназарова «Палата номер 6». Шахназаров был в студии «Радио Свободы», и я обратился к нему не как к известному режиссеру, а как к генеральному директору студии «Мосфильм». Вы в свое время поддержали музей кино, когда музей кино оказался на улице. Можно ли предположить, что «Мосфильм» как-то поможет искусству кино?
Да, мы не исключаем такую возможность. Все-таки мы себя определяем как не только кинофабрика, но и как место, где вполне могут существовать самые разные представители кинематографа, в том числе с некоммерческой целью. И это для «Мосфильма» не проблема, а наоборот, это придает ему какое-то ощущение еще себя как часть культурной традиции. Другой вопрос, я так не очень в курсе в нюансах этой ситуации. Будем надеяться, мне кажется, возможно, какие-то и компромиссы. Я думаю, что это все разрешится.
Само возникновение такой ситуации, когда Союз кинематографистов отказывается от своего журнала, своего органа.
Ну, там, наверное, и у Союза есть своя, что называется, правда. И, думаю, у искусства кино есть своя правда. Но я-то лично сторонник того, чтобы найти нормальные взаимоотношения и нормальный компромисс.
Эта история, безусловно, привлекает внимание, потому что она разворачивается на фоне фестиваля.
Ну, может, это и хорошо для фестиваля, для искусства кино, для Союза. Любая в этом смысле огласка, она всегда придает нашим действиям какой-то особый шарм. Я вообще начинаю подозревать, что и съезд наш был такой великолепной рекламой для всех участников, и для той, и другой стороны.
В отличие от главы студии «Мосфильм» Карена Шахназарова, кинокритик, обозреватель российской газеты Юрий Богомолов полностью в курсе ситуации и относится к конфликту с большей тревогой.
Мне эта история особенно понятна. Я ведь когда-то был сотрудником этого журнала в советские годы, и на моих глазах происходил первый разгром этого издания. Это было где-то в 65-66 году. Журнал был вполне оттепельный. Разгром «Нового мира» был у всех на виду, и все это чувствовали. А разгром журнала «Искусство и кино», где публиковались известные культурологи того времени, такие как Туровская, Соловьева, Шитова, Владимир Кардин, этот разгром как бы прошел несколько в стороне, в тени разгрома «Нового мира». Тогда была уволена категорически главный редактор Людмила Павловна Погожева и ее, значит, правая рука Яков Львович Варшавский. Тогда пришел в журнал человек, которого уже тоже нет, так же, как и других, это Евгений Сурков. Его правой рукой стал Даль Орлов, который сегодня очень много активничает в новом руководстве Союза кинематографистов. И тогда произошла смена курса. Тогда была идеологическая крыша, и тогда идеология была таким силовым фактором. Сегодня таким фактором являются коммерческие взаимоотношения. Но есть еще и другой, как бы, аспект. Я вижу лично, так сказать, вот во всей этой ситуации с журналом «Искусство и кино», с исключением Марлена Хуциева из ученого совета ГИКа, такой общий процесс. Видимо, руководство Союза, а может быть и страны, ищет интеллектуальную опричнину, на которую можно было бы опереться. Не на силовую, а именно на интеллектуальную. И уже появляются люди, которые выказывают свои способности в этом отношении. Есть издания, где культивируются эти способности.
Так считает Юрий Богомолов, один из старейших российских кинокритиков. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как всегда, примерно в это время часа, рассказ о новостях в сфере средств массовой информации. Президент холдинга СТС Медиа Александр Роднянский покидает свой пост. На этой должности его сменил Антон Кудряшов, который ранее работал на канале НТВ+. Роднянский сейчас неохотно общается с представителями средств массовой информации, но сделал исключение для телекритика «Радио Свобода» Анны Качкаевой. С ней беседовала корреспондент нашего радио Любовь Чижова.
Александр Роднянский, комментируя свой уход, сказал мне, что бесконечно уважает право акционеров принимать решения, основанные на иной, по его мнению, стратегии, то есть, как я понимаю, менее творческой. И в этом смысле у него с акционерами конфликта нет. Более того, как акционера, он остается акционером и членом совета директоров СТС-медиа. Роднянский заинтересован в успехе компании, о чем он мне тоже сказал. Я, говорит Роднянский, действовал ответственно по отношению к компании в течение годового переходного периода от одной команды к другой. Когда этот период закончился, я не оказываю влияния на состояние дел в эфире, то, видимо, разумно, честно завершить этот период моей жизни. Конец цитаты. Когда я поинтересовалась все-таки, о каких проектах он намекнул журналистам, что имеется в виду, он сказал по поводу своего будущего следующее. Меня сейчас больше устраивает это позиция независимого предпринимателя, и я готов к большому проекту в области телевидения и кино. Но для меня столь уверенные слова означают, что Роднянский, как человек опытный и, конечно, один из ярких менеджеров на телепространстве, очевидно, получил какое-то предложение, и, скорее всего, на очень большое количество процентов оно уже сформировано, и мы, наверное, скоро узнаем о каком-то новом крупном проекте телевизионном, скорее всего, который он возглавит.
Средства массовой информации сообщают о том, что Александра Роднянского на посту президента холдинга СТС-медиа сменит Антон Кудряшов, который раньше работал на НТВ. Это говорит о каких-то тенденциях?
Дело в том, что Кудряшов уже год возглавляет этот холдинг, и это как раз и есть руководитель вот этого самого переходного периода. Он был не президентом, а, по сути дела, человеком, который занимался непосредственной оперативной работой. И я не вижу ничего особенного. Это даже скорее естественная позиция, что вот через год, как и полагается в приличных компаниях, человек, который входил в дела, теперь встал на верхнюю ступеньку. А вот кто уже будет там заниматься оперативной работой, это тоже, вероятно, придется еще обсуждать.
Как вы считаете, Роднянский ушел сам или его подсидели, вынудили уйти?
Нет, он, конечно, ушел сам. Я думаю, что это была договоренность. Это все-таки публичная компания, это большой бизнес, и акционеры, и менеджеры, а он еще и акционер, конечно, умеет договариваться друг с другом. Но я думаю, что всякие бывают обстоятельства.
Что будет с каналом СТС после ухода Александра Роднянского? Вот не так давно ушла команда одной из лучших программ «История в деталях».
Канал стал таким развлечением для подростков, он им, наверное, и останется. Как я понимаю, акционеров его позиции вполне устраивают, и там есть несколько приличных сериалов, там остаются милые программы. Другое дело, что это очень конкретная, понятная ниша без, вот, может быть, таких вот прорывных телевизионных историй. Ну, их сейчас вообще очень трудно ждать. Поэтому, если он будет собирать те доли и рейтинги, которые он и сейчас собирает, с точки зрения бизнеса, он, видимо, будет удовлетворять акционеров. А если у него есть вот эта конкретная аудитория, которая останется и которая по-прежнему любит его, ну, что называется, на здоровье. Просто какая-то часть зрителей канала СТС, который заявлял Роднянский и который его промотировал, она, конечно, уже в общем с канала-то ушла.
Смена руководства холдинга СТС-медиа. Телекритик «Радио Свобода» Анна Качкаева. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Сегодня в комплексе Московской библиотеки иностранной литературы открыт небольшой памятник сербскому писателю Милораду Павичу, работы скульптора Григория Потоцкого. Бюст знаменитого литератора установлен рядом со скульптурными изображениями Джеймса Джойса, Симона Боливара, Юрия Лотмана, Генриха Гейне. Говорит директор библиотеки иностранной литературы Екатерина Гениева.
Милорад Павлович – это один из создателей современной мировой литературы, европейской литературы, мировой литературы европейской, потому что европейский писатель просто географически. Милорад Павлович – это фигура, которая воплотила в себе очень разные стилевые направления и сделала вот эти стилевые направления таким связанным, разумным стилем, что в этом писателе есть некоторое такое послание в будущее. Потому что вот этот его метафизический аспект, это интерес к локальному и глобальному, к человеку и космосу, на мой взгляд, это то послание, которое вот он адресует в 21 век, уже в такой зрелый 21 век. Я думаю, что 21 век, в его зрелости, это будет вообще век писателей, культурных деятелей, которые будут все больше и больше размышлять об общечеловеческих, гуманистических ценностях. А это Милорад Павлович.
Директор библиотеки иностранной литературы Екатерина Гениева. Слово Олегу Седову, генеральному директору издательства «Амфора», который издает в России произведения Милорада Павича.
Издательская судьба Павича в России уже больше 10 лет. И, наверное, из живых классиков у Милорада Павича самые большие тиражи на русском языке. Это говорит о том, что русский народ открыл в этом писателе своего очень близкого духовно автора. Такого же равновеликого, как наши классики. Безусловно, это так, я так считаю, не только как издатель, но и как филолог.
Считает генеральный директор издательства «Амфора» Олег Седов. У микрофона «Свободы» переводчик Милорада Павича Лариса Савельева.
Чем Павич особенно дорог мне? Мне он дорог особенно тем, что это свободный человек. Человек, который свободен в своей жизни, в своем творчестве. Человек, который родился, в общем, хотя он в 20 веке, но это господин из 19 века. Это галантный, учтивый, очень культурный, очень многознающий человек. И это, вместе с тем, по утверждению, по-моему, газеты «Монд», первый писатель 21 века. Но, в самом деле, Павич внутри этого. Это человек, который жил в 20 веке и который весь этот 20 век вобрал, переработал и попытался вот найти этому какую-то альтернативу у себя внутри. Павич для меня человек играющий. Это человек, который делает из творчества игру, который создает огромный гипертекст, в котором уже даже я, откровенно говоря, иногда могу заблудиться и плохо различаю отдельные произведения. Это человек, который, в общем, делает игрой все. Если он вас приглашает в ресторан, то можете быть уверенным, что вас там ждут разные приятные сюрпризы. Если вы приходите к нему домой, то вы изумлены совершенно невероятным сочетанием мебели, тем, как она расставлена, предметов, которые находятся у него в доме. Если он женится, то он женится на абсолютно необыкновенных женщинах. Я знакома была и с его первой женой, и со второй женой. Это женщины необычные и незабываемые.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» Вероникой Боде, были московский переводчик Лариса Савельева, директор издательства «Амфора» Олег Седов и директор библиотеки иностранной литературы Екатерина Гениева. В Москве открыт небольшой памятник сербскому писателю Милораду Павичу. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 24 июня, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей коллега Дмитрий Волчек представит очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня гость программы Дмитрия – историк Марк Солонин, автор бестселлеров «22 июня. Анатомия катастрофы», «23 июня. День М», «25 июня. Глупость или агрессия». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соединенные Штаты и международное сообщество потрясены и возмущены угрозами
иранского. Будет обсужден вопрос нового соглашения по сохранению американской
власти. То, что милицию нас бьют, пытают, это, в общем, по-моему, уже...
Следственное управление предъявило бывшему депутату Госдумы Михаилу Глущенко...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».